Если уже можно не почитать отца своего и мать свою.
Можно.
Можно прелюбодействовать.
Можно.
Воровать, ты говоришь, немножко можно.
Чуть-чуть.
Врать. Чуть-чуть. Можно?
Ну, можно.
Можно. Жену ближнего. Можно?
Можно. 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 Более того, у меня есть знакомые, которые считают, что тот факт, что она жена твоего ближнего, вообще не должен вводиться в нравственное рассуждение.
Хорошо.
Она же не собственность ближнего, она независимый
даже,
человек.
Даже не буду тебя спрашивать, можно ли нарушать субботу. Здравствуйте, это новый выпуск подкаста «Дело случая», в студии Катя Крангаус
и Андрей Бабицкий. Здравствуйте.
Сегодня, как всегда, мы поговорим о том, как этика и ценности меняются на наших глазах и как это отражается в кино, сериалах и других видах искусства, за которыми мы наблюдаем. И говоря об этике, мне кажется, что давно пора с тобой обсудить, Андрюш, что вообще такое норма, как она устанавливается, кто ее устанавливает и в какой момент что-то называется нормой, а что-то не нормой.
Да, причем тут есть у слова «норма» в некотором смысле есть два значения. Одно значение «нормально», в смысле «хорошо, правильно делать», а второе значение «нормально», в смысле «обыденно». И это два разных смысла слова. Но, конечно, они идут рука об руку. Если что-то обыденно, мы не можем его обвинить в том, что оно аморально.
Когда меньшинство становится большинством, мы как бы начинаем это признавать за норму, правильно я понимаю? А меньшинство, оно начинает снова бороться за то, чтобы их тоже признать.
Ну, как когда группу людей, объединенных идентичностью, какими-то специальными обстоятельствами, культурой нам много показывают, то в соответствии с твоим главным принципом, что мы любим то, что видим глазками, мы начинаем к ним лучше относиться, не судить их и так далее. И иногда нам показывают кого-то, кому мы просто не
или
видим.
Или не лечить их в каких-то ситуациях.
Или не лечить, да. Считать, что не нормализовать в широком смысле. Нормализовать можно и медицински, да. И мне кажется, вся мировая культура про это, по крайней мере, последние 100 лет, каждая большая книжка предъявляет нам нового человека в сложных обстоятельствах, новую группу, новую культуру, новое столкновение каких-то цивилизационных проблем и показывает нам их, и мы их начинаем немножко к ним лучше относиться. У нас самый простой пример, я с кем-то обсуждал эту тему. Он говорит, ну, крестьянки тоже любить умеют. Я думаю, ну, сначала крестьянки умеют любить, как показал Карамзин. Потом, как показал фильм «Блейд Раннер», роботы умеют любить. Потом, как показал Гильермо Дель Торо, значит, можно любить инопланетную какую-то амфибию, очень странную, в фильме «Форма воды».
Так.
В принципе, примерно 20% книжек и фильмов, созданных в Ленинграде, можно переописать как «и еще кто-то умеет любить».
Но мне-то как раз интересно, как какие-то детали героев, их жизни, их особенности нормализуются и перестают интересовать сценариста или автора книжки. Условно говоря, когда мы читаем, просто когда ты говоришь «большая книжка», я сразу думаю о Хане Янагихаре, потому что, мне кажется, это самая большая книжка.
Это самая большая книжка из тех, что видела Катя Крангау.
И там есть две важные вещи. Это большой роман про жизнь нью-йоркских геев, и вторая важная вещь про жизнь постнасилия.
Ну, про то, как можно бесконечно
травму,
переживать травму,
и так далее.
Как твои друзья тебе помогают или мешают переживать, как
да.
Разные люди.
И вот эта линия про то, что они геи, например, уже никого не интересует. Это не есть предмет сюжета. Это просто фактор.
Да-да.
Эти герои геи. И это мы наблюдаем вообще довольно много в каких сериалах. Тот факт, что герой гей, не является направлением сюжета, понимаешь? Это не, условно говоря...
Я понимаю, это как просто стена белая стоит, и все, и ты не обращаешь внимания.
Да,
да. Мы даже не будем спойлерить сейчас Янагихару.
Это невозможно.
Невозможно, но, возможно, мы еще 4 подкаста про нее просто запишем, потому что большая книжка, и там много сюжета.
И мне вот интересно, в какой момент и как это происходит. Мы с тобой обсуждали, да, что, например, в сериале «Друзья» вопрос того, гей или не гей, вообще гей, это предмет большого количества шуток, а это
довольно обидно.
Довольно обидно, довольно нетерпимо. Это было там 15 лет назад.
Но да, вот иногда мы видим результат этой работы, что какие-то явления, которые раньше требовали какого-то внимания, типа идешь по улице, остановился, посмотрел, слава богу, не требуют внимания, потому что, в принципе, наверное, это и есть настоящая нормализация, когда ты не за, не против, а просто ты считаешь, что это какая-то нормальная часть человеческой идентичности, и можно на нее не обращать внимания, кроме как в какое-то специальное обстоятельство. Ну, если человек болельщик «Спартака», то ты можешь про него пошутить 2 раза в год, когда «Спартак» предсказуемо проиграет. Но моему Локомотиву. Но
в принципе... Какой-то не тот подкаст зашел, Андрей.
Да-да-да. Но в принципе, как бы, ну, с болельщиками Спартака бывали и похуже люди, как бы. Ну, ты уже эту идентичность как-то не требуется обсуждать.
Да, но что именно должно произойти, чтобы из генеральной линии сюжета это стало просто характеристикой? Ну, например, вот давай возьмем аутизм.
Аутизм.
Аутизм. Это не является пока что, на мой взгляд, просто белой стеной, просто характеристикой. Снимается сериал «Хороший доктор». Он про то, что герой, у него аутизм, и как он с этим живет. Это является генеральной линией того, как он живет с этим, как он влюбляется с этим, как он решает какие-то человеческие проблемы с этим. А это является основой сюжета. Да. А не там, его свойство в том, что он гетеросексуален, ему столько-то лет, у него такая стрижка и так далее. А это генеральная линия сюжета.
Ну вот, и в этот момент, видимо, сценаристы и проделывают какую-то работу по изменению общества, потому что, когда что-то нормализуется, то там уже никакой работы нет. Ты просто выбираешь в экселевской табличке как бы набор свойств и галочки ставишь. Но есть, как мне кажется, более показательный сериал, который, ты, кажется, не смотрела, «Теория большого взрыва».
Зачем ты позоришь меня?
Это ты его смотрела.
Может быть, наши слушатели думают, что мы смотрели все сериалы.
Может быть,
из списка 100 сериалов IMDb.
Да, но мне еще приятно спойлерить всем, даже с ведущим. Сериал «Теория большого взрыва» — это очень важный сериал для какой-то части людей. Такой сериал как бы про нердов, самый известный, про гиков, который устроен таким образом. Там есть 4 мужских героя, все физики, один еврей, один индус.
Все физики, один еврей.
Все физики, один еврей, один индус. Это важно сейчас будет. Один сильно уехавший по аутическому спектру, но как бы имеющий это смешно рефлексировать об этом. И один на полпути между ними. Может, там евреи 2, кстати. Ну, потому что это сложно. Издеваются над одним. Там есть девушка, блондинка из Айовы, white trash исторически, которая изначально живет напротив них через
А потом переезжает к ним?
А потом начинает встречаться с одним из них и там, выходит за него замуж. Там целый набор вот таких идентичностей, которые все не сливаются с фоном. То есть, если там еврей, то его гнобят все время. У него идиша мама, значит, толстая, которую никогда мы не видим, но знаем, что она весит 2 тонны, и она орет не своим голосом на него, значит, чтобы он не забыл поесть или надеть шарфик там. У индуса, значит, свои проблемы. Но там есть главный центральный герой, Шелдон Купер, который гениальный физик, который почти аутист, ну, насколько далеко, насколько это можно. И он еще обладает кучей, знаешь, таких свойств, которые нетипичные, аутические.
Я просто тебе уточню, да, что норма теперь говорит человек с аутизмом, а не аутист.
Да.
Просто пропустил, видимо, этот приход нормы.
Который по этой шкале довольно далеко продвинулся. Но поскольку он еще очень осознанный и разумный, то он это разумом понимает, и у него его стратегия по жизни – его поведение состоит в том, что я, как антрополог, я, в принципе, знаю, что у вас вот это вот людишек, недоразвитых людишек, вот так. Но я, конечно, не собираюсь вам никаких скидок делать и буду жить сам, как я живу. А его друг Ленард, у которого тоже все те же проблемы. Ну, проблемы карикатурные. Это такой ситком, знаешь, со взрывами смеха между кадрами. Вот. Он проделывает некоторую работу.
Я все мечтаю в наш подкаст завести такое.
Да. Но у нас нет, там в «Теории большого взрыва» есть эпизод, где 17 взрывов смеха за 2 минуты. Вот. А у Ленарда, у него есть какое-то желание и стремление, ну, все-таки какую-то проявлять конформность, стремиться к этой Пенни, которая живет через яичную клетку, из которой он потом женится, и двинуться в сторону. Он как бы в некотором смысле он понимает, что он не норма. А Шелдон считает свято, что он норма. И поскольку они это более-менее говорят вслух.
В градации качественного уровня отношений нашего круга идут я и Эми, Говард и Бернадет, Радж и его девушка, Пенни и Шардоне, Пенни и ты.
Нету такой градации. А если бы и была, то мы не были бы на последнем месте.
Да, и к тому же я пью не Шардоне, а Савиньон.
Тебя, значит, только это смутило, да?
Там еще вторая происходит. Какая-то оссификация, окостенение, значит. Норма и не норма. Оссификация. Я иногда просто так использую умные слова.
Это ты считаешь нормально?
Часть моей идентичности. И окостенение нормы, что в этом сериале есть индусы-евреи, которых просто над которыми так мерзко шутят, ну вот как не изобретательно, значит, националистически и так далее. Там есть куча сексистского юмора, ну, который отчасти оправдан тем, что, значит, якобы вот этот мир, значит, гиков, он состоит из мужчин это настолько, что они, когда видят женщину, то падают в обморок. Ну, вот такого рода сексистский юмор. Этот конфликт, он как бы уже вот как белая стена, ты его даже не видишь, потому что, строго говоря, наверное, и про еврейскую идентичность, и культуру, и происхождение, и маму, и что угодно, и про жизнь в индийском обществе, и индуса, который переехал в Калифорнию работать на технологической работе, там, инженером каким-то... Вот. Про нее это очень много написано. Это из этого не сделаешь какой-то проблематизации для ситкома.
И поэтому, то есть культурная идентичность?
Да. Ну, то есть из этого можно делать еще серьезные книжки, но для ситкома это уже не годится. А аутический спектр еще годится. Ты еще можешь эту проблематизацию запихнуть в ситком. И это значит, на самом деле, с моей точки зрения, что она не вполне состоялась, потому что сериал про еврейскую идентичность, их снимают до сих пор, да, их как бы снимают для евреев. Вот. А сериал про аутиста и гика, но не для аутистов и гиков, как раз настоящие нотты, кажется, очень не любят
это. Это и есть путь к нормализации. И что мы? И это какой путь? Мы говорим, ничего, вы можете заводить девушек, как и мы, ладно. И про это я, кстати, смотрела, вспомнила, нетфликсовский сериал, один сезон вышел сериала «Atypical». Про мальчика в школе, тоже с аутизмом, который... пытается иметь роман с девушкой, она его раздражает, он пытается тоже, как все, себя вести. Там есть параллельно у семьи свои проблемы, а у него одна проблема, он хочет с кем-то переспать. И он знает, что для этого надо завести девушку, и совершенно сходит с ума от нее, потому что она...
Я очень понимаю, Тима.
Как бы типичный, а он атипичный. И, в общем, в какой-то момент она понимает, она его очень любит, она влюблена в него, и она в какой-то момент говорит ему, так, ладно, все это просто невозможно, ну, ты, я понимаю, что я просто тебе мешаю. Но, ладно, так и быть, сделаю тебе хэнджоб. И на этом как бы первый сезон заканчивается, и он выбегает оттуда с криками, что они расстались, но она сделала ему хэнджоб. И...
А нам надо рассказывать, что такое хэнджоб?
А как это скажешь ты по-русски? Она ему... помастурбировала?
Видишь, некоторая нормализация не происходит. Окей.
Она ему помастурбировала. И этот сериал про то, как раз не про то, что ничего, он нашел себе девушку, и она в него влюбилась. И даже вот такой странненький у него тоже все будет хорошо. Это про то, что у него не вышло быть, как все, в колледже, в хай-скул. Но даже если он не будет... вести себя, даже если мы его не нормализуем в наше хай-скул представление, он все равно получит свой хэнджоб. Что тут как бы история про то, что они говорят, не надо... Ну вот это интересно, мы боремся за
понимаешь,
инклюзию.
Что это в некотором смысле обман. Хэнджоб не дотягивает до настоящего опыта.
Ну, об этом мы... Ты опять не в тот подкаст зашел, Андрей. Это из подкаста «Как жить». Мы поговорим о нем не с тобой, об этих вопросах. Ты затронул очень интересную тему про то, как общество как бы расширяет свою границу, да, нормы. Оно адаптирует иное под себя, то есть, если ты ку-ку, мы все равно тебя возьмем на работу.
Да.
Если у тебя нет ножек, мы тебе сделаем экзоскелет, который будет делать вид, что у тебя ножки есть. То есть мы как бы берем тебя кривенького, косенького и делаем вид, что ты такой же, как мы. Или мы говорим про то, что тебе и не надо. Ну, как бы мы не должны все быть похожими. И в этом смысле интересно, что есть стратегия, что, например, изменилась сетка размеров одежды.
Серьезно?
Да. Что за несколько лет, за десятилетия изменилось то, что сейчас S, раньше было M. Условно говоря, 27-й размер штанов был 30-м.
А, я, кстати, сталкиваюсь с этим, да.
И это говорит о том, что ничего, что ты толстунчик. Мы скажем, что ты, ну, худенький. Сейчас все любят худеньких. Ты не волнуйся, мы тебе скажем, что ты S-очка, а не M-очка. А есть вторая стратегия, которая меня поразила как абсолютно как бы четкая, которая называется «This is us» — «Это мы», где есть героиня, жизнь которой наиболее насыщена сексуальными и любовными приключениями. Она весит 3 тонны. И там даже сейчас, как бы там еще есть игра про то, что начинается с того, что она знакомится с мужиком в группе анонимных пожирателей. Но, в общем, довольно быстро они оба оттуда сбегают, потому что, ну все, это просто ерунда. Как бы нет, нет интереса в стремлении к жизни худых, тогда как ее жизнь наполнена огромным количеством других проблем, других историй. И как бы эта пищевая линия есть, но в общем там явно дают понять, что удача и любовь улыбается тебе.
Да, я просто слушал сейчас твою длинную реплику и задумался о том, как много ты используешь маркированных слов. Что ты явно, когда ты говоришь анонимные пожиратели, тритонные, вот это все. И, собственно, поскольку эта идентичность в принципе не отличается от любой другой, или отличается, мы это обсудим. Но вот одна, которую ты готова не считать норм.
Нет, мне просто интересно про пищевое вообще, про вес. Мне интересна борьба двух трендов. Бодипозитив, если у меня есть щечки, я должна, и бачка, я должна полюбить себя с щечками и бачками. А второе, что надо за здоровое быть, надо заниматься спортом, надо что-то. И ты как бы между этим мечешься, тебе все-таки свои бачка полюбить или как бы растрясти,
точно
полюбить
же,
или растрясти.
Точно так же и Ленард с Шелдоном, да. В смысле, это две стратегии и для общества, то есть для нас, которые сидят тут в студии и, значит, выносят вердикты, вот. И для человека, который считает или заметил, или думает, что он чем-то отличается от большинства окружающих, у него точно такие же две стратегии.
И показатель для этого фильм «Я худею» — это русский фильм, который недавно вышел, собрал какое-то рекордное количество денег в первые выходные, где героиня, ее бросает муж, потому что она потолстела. И она ходит в такой же клуб анонимных обжор, или как-то это так называется, и знакомится там с толстячком, который говорит, и хватит тут сидеть, нюни разлюлевывать, значит, что мы себя сейчас такими полюбим, нет, давай как бы спортом и худеть. И весь фильм они бегают, тренируются и подтягиваются, но идея этого фильма заключается в том, что она худеет, становится как бы снова нормальной, хорошей, эталонной.
И нравится своему бывшему.
Этот бежит к ней, и тут она понимает, что толстячок, который все не может похудеть, ей милее. И это ровно про щуку и рака. Там лебедя нету, но вот эта щука и рак. Она будет и одновременно худой, то есть за здоровое, и одновременно за бодипозитив, что все-таки она его полюбит.
А он-то ее полюбил еще в первый.
Он-то сразу ее полюбил. Да.
Дочь, привет. А это кто? Муж?
Не-не-не-не.
Телохранитель или тренер? Ну, тело храню и тренирую.
То есть там есть инклюзия, за которую мы все боремся, за то, чтобы мы все учились вместе. Но там есть и явная мысль про то, что, ну, как бы есть предел. Ты должен где-то сказать, что ты можешь... Как бы, нормальный и ненормальный, ты не такой, как все. Не такой. Мы долго рекламной кампанией было «ВИЧ касается каждого», или там, что люди... Валерий Панюшкин все время писал, такой важный социальный журналист, про то, что они такие, как мы. Но в какой-то момент надо сказать, что люди с ВИЧ не такие, как мы, потому что у них есть ВИЧ, а у тебя нет ВИЧ, и ваша жизнь отличается. Ты не должен пить колеса да. по расписанию. Ты это уже должен... отличает вас.
Да. Ты не должен рассказывать про свою жизнь всем, с кем спишь.
Ты не должен вообще стоять перед вопросом, должен ли ты первому встречному... И так далее. И вот это не... Какой момент мы говорим нормально, что ты не должен краситься в блондинку, если ты хочешь понравиться. Что ты можешь быть брюнетом, и это тоже нормально.
Так нет, вот мне кажется, это же очень сложно мешать в одну кучу. А что-то прямо безумие. Ну, то есть... Вот, это, кстати, интересно, в одну кучу или... Вот, подожди секунду. Ты сказала прокраситься в блондинку, чтобы понравиться, и ВИЧ, да? Вот интересно, есть вообще сущностная разница между одним отличием и другим отличием?
Ну, есть. По крайней мере, человек, который не лечит ВИЧ и является ВИЧ-диссидентом, кажется нам абсолютно ненормальным. То есть человек, который не пытается от этого вируса избавиться. А волосы – это как бы не болезнь. То есть весь вопрос в том, что мы считаем болезнью или нет. Ну, то есть... Аутизм мы... перестали, и за это тоже была большая борьба, считать болезнью. Это особенность.
А ВИЧ не перестали?
ВИЧ не перестали. Мы считаем, что люди, которые не хотят избавиться от болезни, они сумасшедшие. Ну, а люди, которые мучают не больных, пытаясь их нормализовать, они сволочи.
Это правда. Но разница тут маленькая, заразность. Человек, если он болен не заразной болезнью, то делает, что хочет с собой.
Нет, но все равно будем считать его сумасшедшим, даже если он будет не заражать других.
Не лечиться от рака?
Да. Человек, который будет пить смузи от рака, ты будешь считать его сумасшедшим.
Ну, из-за смузи. Но, в принципе, он может не лечиться от рака просто. Но есть много способов самоубийства. Ну, как бы, мы не считаем его психом, мы не считаем... Это, вот это, мне кажется, все интересным. Хотя это, про это еще не сняли сериалы. Про человека, который не хочет лечиться от рака. Что, мне кажется,
ну, хотя важно. Многое было уже про людей, которые отказываются от реанимации. В России это невиданная роскошь. А в Америке это такая большая тема про то, что есть люди, которые отказываются от реанимации. И поскольку я смотрю все 14 сезонов сериала «Анатомия Грей» на протяжении... уже более 11 лет, то я вижу, что эта тема...
Все чаще и чаще.
Нет, она как бы сейчас даже, может быть, уже уходит, но еще год-два назад были серии, которые про то, что врач не может этого. Он просто не может этого пережить, что пациент отказывается от реанимации. И там есть про это конфликты, имеют они право, не имеют. Но раз это возникает, значит, это еще не нормализовано. Эти люди еще не нормализованы.
Вообще, кстати, это поразительно, да, что самоубийство совершенно не нормализовано у нас. Эту дорогу в России мы совсем не прошли, находимся в каменном веке, но даже, мне кажется, в Америке она совершенно не принята. Чего ты гуглишь все время?
Не на ту ты напал, Андрюш, потому что, как и в случае с попсовыми песнями, я абсолютный кладезь киномусора. Многие вечера своей жизни я провожу за просмотром низкопробных фильмов.
На скорости 2х, я считаю.
Нет, 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 я это получаю все удовольствие. Сколько нас сняли, столько получаю. И я посмотрела в том числе фильм, который называется «До встречи с тобой», про молодого человека, который прикован к кровати, и ему нанимают сиделку-девушку. Она должна там его развлекать, что-то помогать ему. Ну, естественно, они влюбляются друг в друга, он приглашает ее на свидание. Он раньше жил полной жизнью, катался на мотоцикле, потом попал в аварию, его парализовало. Та-та-та-та-та-та-та, у них любовь. И, казалось бы, вот тебе все будет хорошо, но тут выясняется, что он вообще-то летит в Швейцарию сделать эвтаназию и хочет, чтобы она летела с ним. Тебе как зрителю, мне как зрителю, тебе не знаю, кажется, ну нет, сейчас, конечно, любовь победит, сейчас все будет хорошо. А оказывается, нет. Далан выздоровеет, просто они будут вместе. Но нет, побеждает он. И она летит с ним, и он делает эвтаназию. Так что в некотором смысле и вопрос самоубийства нормализуется, безусловно, в кино. По крайней мере, этот вопрос уже не настолько абсурден. В том числе среди молодых, красивых и влюбленных людей. Все как бы из чего должна состоять тяга к жизни.
Это, кстати, интересно, потому что самоубийство многие люди считают безнравственным. И это уже тот случай, когда мы не... рассказываем, что есть какая-то другая идентичность или обстоятельство рождения, или свойства, или медицинское состояние, которое можно вписывать в структуру общества, а можно как-то пытаться привести к этому обществу. А это история, когда прям случается клэш, столкновение суммы обстоятельств твоей жизни с одной стороны, или твоих убеждений, или идентичности, а с другой стороны морали.
Вот скажи мне, а есть ли вообще мораль, и есть ли какие-то святые вещи для нормы? Есть ли что-то, куда норма не зайдет?
Убийство. Нет, в смысле, есть очень базовый набор вещей, которые, конечно, никогда не будут нормальными. И не становятся, несмотря на большую работу. Я вот искренне считаю, что левые социалисты во всему миру довольно много сделали для того, чтобы легитимизировать воровство. Ну, по крайней мере, в каких-то пределах, да? И хороший результат этой работы случился в том смысле, что за воровство теперь все-таки не наказывают или наказывают очень мало. Ну, если ты немножко своровал там еду или на бутылку. И это большой шаг в сторону гуманизма. Но второй хороший результат этой работы состоит в том, что оказалось, что нет. Человечество нельзя убедить в том, что воровство – это хорошо. Ты не можешь, в принципе, размыть границу между своим и чужим.
Ну хорошо, вот мне казалось, например, что дети – это святое.
Дети – это святое.
Поэтому в свое время меня совершенно потряс фильм «Джуно».
Расскажи. Фильм «Джуно»… Заспойлери его мне.
Ты знаешь, он довольно давно вышел, поэтому…
Да я его видел, на самом деле, это отделаюсь.
Фильм «Джуно» про девочку, которая случайным сексом со своим приятелем беременеет.
В 16 лет.
И, подумав, решает, что аборта она делать не будет, а родит ребенка на усыновление.
Находит пару, которая готова его усыновить. Дальше в течение фильма у нее развивается какая-то история про нее.
Тебе тоже кажется, что хэппи-эндом будет то, что этот приятель ее, у них случается настоящая любовь в конце фильма, и ты думаешь, вот оно, слава богу.
Ребеночек с ними.
Ребеночек сейчас, малыш, будет фигли два. И они отдают этого ребенка.
Они отдают этого ребенка, а эту женщину, которая согласилась его принять, кажется, еще бросил муж.
Да фиг с ней уже с этой женщиной. Я просто, как зритель, я не понимаю, как это возможно. Это хорошо, что у меня детей еще не было тогда.
А что
без что брата, очевидно, что это как бы какой-то социальный заказ и слом моей парадигмы. Потому что Если уж вы полюбили друг друга, почему, как может быть абсолютно нормальным и не мешать вашей любовной истории тот факт, что вы сейчас сдали ребенка?
Бух-бах.
При том, что в детдом нехорошо, не норма.
И аборт нехорошо, и даже в Джун она-то оказывается.
Аборт нехорошо, не норма.
А вот так можно?
Почему? Когда? Кто это решил?
А я вот могу тебе сказать, кто это решил. Вообще, я вообще думаю, что это большая часть развития моральной теории последние 100 лет, что биологическое родство все менее важно, а все остальное также важно. Убить ребенка или сделать аборт? Плохо. Ну, никогда не будет ситуации, когда все общество будет признавать аборты. Не бывает такого общества, хотя, в принципе, общество их толерирует, конечно.
И это интересно, что общество борется за право женщин делать аборт, но в кино стараются избегать этой темы.
Да, да,
и
да.
Даже в сериале Girls, самый продвинутый сериал про то, как девушки могут вести себя в постели и впоследствии их спасти, даже в нем, в первых сериях, девушка сидит в очередь на аборт, и он не случается.
Да, потому что это такой способ показать, типа, что человек в глубине души хороший.
И он не случается. Но на всякий случай, чтобы не прослыть ханжами, он не случается не потому, что она решает родить ребенка, шиш, а потому что, ой-ой, слава богу, она не беременна.
Да.
То есть они как бы почти дошли до этого и поняли, нет, ну у нас и так здесь про секс не в идеальной форме и про вообще жизнь разнузданную, нет, эту грань мы пока еще не будем переходить.
То есть положительный герой ее не пересекает, вот. По разным причинам.
И я хочу понять, каким образом определяется это вдруг святость этого места.
Ну, подожди секунду. Оно определяется таким образом, что многие люди, я не знаю, сколько процентов, но просто многие люди считают, что аборт – это так или иначе убийство. И именно потому, что убийство недопустимо, для очень многих людей человек, который до этой грани дошел и пришел, будет плохо.
То есть ты считаешь, что это основано только на том, что есть огромное количество людей, которые считают, что отдать ребенка в другую семью – это ок?
Я думаю, что, во-первых, в мире очень много таких детей, во-вторых, любая драматическая современная история содержит такой кусочек.
То есть Стив как Джобс, только ты чувствуешь, что качельки могут как бы...
Так почему эти качельки,
они же... Пересечь эту сторону, ты их пускаешь.
Эти качельки – это маркет-ресерч. Ты просто, у тебя есть список вещей, которые можно или нельзя, у тебя есть какое-то высказывание, которое ты хочешь сделать, и ты не хочешь его размыть. На самом деле, это удивительная вещь, что когда в любом кино и любом сериале показывают любого человека, который как-то отклоняется от нормы, то очень-очень редко, и только обычно, если он еврей, этот человек позволяет себе быть плохим и неполиткорректным. Ну, как бы, в принципе, что такое нормальный человек? Нормальный человек – это человек, который глупо шутит над людьми из-за их идентичности, значит, подкладывает кнопки на стул, как бы такие... Это норма. И то, что, ну, в смысле, статистическая такая... Ну, по крайней мере,
не
это
очень...
Не повезло
тебе в жизни, Андрей.
Да, мне не повезло. Это важно.
С нормальным окружением.
Нет, но это важная часть. В смысле, в любом коллективе есть такой человек и так далее. И этот человек всегда будет белый и, значит, мужчина, я не знаю, и по всем показателям среднестатистический. Что поразительно. Единственный недостаток, отклонение, которое у него может быть, это вес. Но погляди, это же само по себе жутко интересно. Значит, если ты... проблематизируется твое соотношение с большинством, в любом смысле, с нормой, с обыденностью, то оно проблематизируется один раз.
То есть есть один рычажок?
Да, ну, в смысле, я не знаю, гей, фашист, героин и наркоман – это редкое сочетание.
Слишком много.
Да, это никогда нигде не поменяет ничего, видимо.
А гей-фашист, может быть?
Нет, ну, в смысле... Конечно.
Ну хорошо, знаешь, что я тебя хочу спросить? Вот почему какие-то вещи мы вводим в норму через кино на полном серьезе? Ну там, например, можно заниматься сексом с кем попал. И мы снимаем такой сериал про это, секу, этих как бы сериалов вообще сколько хочешь. А какие-то вещи очень как бы все время с фигой в кармане. Вот, например, мне кажется очень показательным, что во вселенной «Мстителей» появился Дэдпул. Дэдпул – это супергерой с абсолютно обезображенным ожогами лицом. Почему мы делаем из него сверхгероя? Почему мы не говорим, это абсолютно нормально? Пусть у него будет девушка и проблемы на работе, и пусть он их решает. Почему заход в тему людей с ожогами или людей как бы, с неканоническими лицами...
Это вообще известная история.
Проходит через сверхвозможности. И даже фильм «Чудо», сделанный по такой прекрасной детской книжке про мальчика, которому сделали 20 операций на лице, и он приходит в школу. И это необычный мальчик, он очень умный мальчик. Он не может быть не самым умным мальчиком. Потому что тогда, видимо, эти фильмы не смогут объяснить, что это просто человек с обожженным лицом. Он не обладает никакими сверхвозможностями. Это просто мальчик, он тоже выглядит,
мне кажется, есть
страшненько,
даже...
и он не самый умный.
Мне кажется, даже есть такой термин «super creep», который означает вот такой способ показывать людей, например, с инвалидностью. Что ты не просто говоришь, вот чувак, он может быть на коляске, но он живет среди обычных людей, нормальной жизнью и так далее. А ты говоришь, но он, конечно же, должен быть супергероем. И это, в принципе, например, персонаж, который это немножко изображает, это Тирион Ланнистер, который карлик, значит, вот такое, но зато, значит, все женщины его, и он какой-то, значит, умный, сильный.
Ну, это довольно реалистично.
Может быть, я зря его привел в пример, потому что у нас «Игры престолов», а «Игры...»
А там все супер-крип.
Там все вообще для этического подкаста «Игра престолов» — это как бы несуществующее пространство. Там вообще нам нечего делать. Мы могли столько там с тобой только чесать репу там. Но вообще это вот повторяющаяся история, да. Что ты не можешь просто взять что-то, что отличается от твоих представлений о среднем и прекрасном, поместить его в обычную среду и сказать, окей, дальше живем, все в порядке. Нет, тебе надо сказать, нет, посмотрите, это не обожженный человек, а супергерой. И в случае с Дэдпулом...
То есть не смотри на его лицо, его закроют красной тряпочкой, не смотри, полюби его таким, а потом мы тебе покажем, что у него под красной тряпочкой.
Да, и, собственно, исторически так это происходит.
И то есть через 5 лет мы будем смотреть фильмы про человека с обожженным лицом, где обожженное лицо не играет никакой роли. Там даже, может быть, не будет объяснено, почему у него такое лицо.
Вообще, честно говоря, вот я хотел бы уже перейти к этой стадии очень быстро. Я хотел бы уже перейти к той стадии, когда это все нормально. Когда нормально в том смысле, что придумывая персонажа, ты придумываешь настоящего персонажа. Конечно, не бывает такого персонажа,
который... Знаешь, Андрей, я вот одно не могу понять. Ты весь такой открытый, этичный,
да.
Но тебя не смущает, например, что у тебя есть дети.
И ты своим... Нет.
Пока нет?
Вот на этом месте твоего рассуждения меня это еще не смущает.
И ты им будешь объяснять, дети, вокруг разные люди, diversity, смотрите, значит, на людей на коляске вы не глазейте. Если у человека нет ноги, глаза, мамы, папы, чего-то, он странненький, он разговаривает, не разговаривает, не обращайте внимания, вообще как бы не делайте вид, что это особенные люди, они такие же, как мы. Пока ты там будешь все это объяснять, а объяснять довольно много приходится детям про разный мир и разных людей, и разный цвет кожи, и разных партнеров, и трам-пам-пам-пам-пам, пока ты все это объясняешь, норма изменилась. И все же говорят, не-э, теперь, пожалуйста, давайте будем обращать внимание, будем видеть разницу и будем вести себя вот так. И ты опять садишься и говоришь, знаете, дети, помните, что я вам рассказывал год назад? Так вот, концепция изменилась. Теперь... Вы знаете, давайте мы поглазеем, давайте мы отметим, давайте мы сделаем так, тут улыбнемся, тут все-таки дверь приоткроем.
Пока... Да, я могу тебе ответить на это.
Пока, да.
Во-первых, я не считаю, что политика идентичности, как она в мире сейчас происходит, меня полностью устраивает. Нет, конечно. Я вообще-то считаю, я поэтому начал с теории Большого Взрыва, который много критикует за то, что он... Ну, действительно, там много совершенно не политически корректного юмора и много стереотипов воспроизводится. И как раз там хороший этот контраст между стереотипами, которые как бы воспроизводятся, и не стереотипической, а чуть более интересной картиной. Хотя тоже ха-ха-ха и смех.
Ну, понимаешь, тебе стыдно будет просто сериал «Друзья» детям показать.
Да, вот. И я-то думаю, что это самая важная часть... принадлежности к норме. Над тобой можно смеяться. И в тот момент, когда над кем-то нельзя смеяться, а еще хуже, когда какой-то человек со стороны тебе говорит, что над кем-то нельзя смеяться, этот процесс тормозится. Процесс этот культурный, процесс этот происходит таким образом, что ты глазками видишь. Я теперь буду все время повторять эту Катину мысль. У Кати так устроено восприятие, что она на что-нибудь посмотрит и начинает это любить. И все, что Катя не видела, она ей пофигу, что там происходит.
Как примитивно ты видишь мою картину мира.
Ну, у меня же
хорошо, что я вижу тебя прямо сейчас.
Да-да-да. Вот. И процесс нормализации, а на самом деле это процесс сосуществования. Просто, просто привычности, когда какие-то вещи не маркеры больше.
То есть правильно я понимаю, что когда мои дети вырастут, я снова смогу показать им сериал «Друзья», и это будет снова не стыдно.
Да вообще показывай детям сериал «Друзья» сейчас и показывай им как можно больше разнообразия. И тогда они поймут, что в принципе не бывает нормы и не нормы. Нет чего-то, что ты куда-то притаскиваешь за уши. А есть просто бесконечное разнообразие, и в какой-то момент ты начинаешь это разнообразие делить на какие-то подразделы, и как ты, если начинаешь делить это разнообразие на разделы какие-то, ты очень скоро понимаешь, что их бесконечное число, и что ты этого не запомнишь. И поэтому какие-то сохраняют для тебя историческую притягательность, какие-то нет, когда ты человек сам настаивает на своей идентичности. Понятно, что человек... еврей, который смеется над евреями или просто идентифицируется евреем, для него это важное свойство, и ты будешь его замечать не потому, что это его свойство, не потому, что он выглядит так или иначе, а потому, что он это говорит. Он говорит, да, я вот такой. Он это может говорить одеждой, голосом, как угодно.
Хорошо, у меня к тебе один остался вопрос. Если уже можно не почитать отца своего и мать свою?
Можно.
Можно прелюбодействовать?
Можно.
Воровать, ты говоришь, немножко можно?
Чуть-чуть.
Врать? Чуть-чуть. Можно?
Как? Можно.
Можно. Жену ближнего можно?
Можно. 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 Более того, у меня есть знакомые, которые считают, что тот факт, что она жена твоего ближнего, вообще не должен вводиться в нравственное рассуждение.
Хорошо.
Она же не собственность ближнего, она независимый
даже,
человек.
Даже не буду тебя спрашивать, можно ли нарушать субботу. Но скажи мне, а почему убивать-то будет нельзя?
Ну, я не знаю, есть разного масштаба.
Прости, я тебе перечислила почти все 9 из 10.
Да, это хороший вопрос. Но вот, может быть, оказывается...
Даже уже самоубийство самое страшное можно, видишь, из того, что мы обсудили.
Так потому что, конечно, я очень вообще надеюсь, что все, кроме насилия, станет не нормой, но не будет.
Это очень странно. Мне кажется, что и насилие должно нормализоваться, потому что совершенно нет никакого основания, почему все нормализуется, а насилия нет. Сейчас как бы эта волна, то может случиться другая, и я не вижу, чем насилие так уж принципиально отличается
потому
от всего остального.
Потому что и в этом разница между моей позицией и твоей. А ты в некотором смысле считаешь, что наша мораль очень сильно формируется нашим опытом, и что если нам показать много насилия или показать, как люди занимаются насилием, а потом пьют смузи и радуются жизни и ведут полноценные человеческие отношения, то вроде как это нас примирит с насилием. А нифига, есть какие-то вещи, которые просто в нас встроены. Мы никогда
не... Ты считаешь, что встроена в тебя одна из десяти?
Что? Нет.
В меня вот 10 встраивали. Почему в тебя одну только?
Подожди секунду. Ты очень тонкий сделал переход между тем, что кажется ли мне, что некоторые заповеди устарели, и тем, что я сам их нарушаю. Нет, нет. Для слушателей наших подкастов я хочу сказать, что я нарушаю 3 или 4.
Это был подкаст «Дело случая». Сегодня мы обсуждали, каким образом устанавливается норма. В студии Катя Крангаус
и Андрей Бабицкий.